Я вот хотела вопрос задать. Ну вот по поводу трассе алкоголизма, ну то есть пьянства. У меня просто у приятельницы вот муж такой вот запойный прям совсем. И она мне говорит, что вот он больной. Я ей объясняю, что он не больной, у него больная душа, что он по страсти удовлетворяет. Как вот лучше объяснить человеку? Потому что я вот вроде как ему объясняю, но он, ну, когда человек неадекватен, он, в принципе, он вроде слушает, но ничего не слышит одновременно. Вот. И, а у родственников в Германии, они протестанты. И вот дядя бросил пить только потому, что он стал ходить в эту протестантскую церковь. И я вот и думаю, что лучше вообще? Получается, что и этот человек идет в погибель, да, и другой человек идет в погибель, потому что он, ну, на самом гордостном духе, ну, как бы бросил пить. Какому человеку вообще проще будет выйти из этого состояния, и как лучше объяснить?
Ну, в принципе, здесь получается так, что и протестант, который он просто, скорее всего, подсел на душевное сладострастие, поэтому бросил, оставил, так сказать, телесное сладострастие. Поэтому, так сказать, бросил пить. Потому что пьянка, что это такое? То есть алкоголизм, так называемый. То есть это человек через посредство, как бы, приятного ощущения, которое в теле возникает от действия употребления алкоголя. То есть человек употребляет алкоголь, от этого в теле возникает приятное ощущение, которое может возникать, то есть таково действие алкоголя на тело, на наше. Оно может возникать в мозгу, там эйфорическое состояние появляться. А может по телу это приятное ощущение разливаться, так вот. И человек, он, когда вот начинает нравиться, это приятное ощущение. Вот, то есть он как бы нравится ему больше и больше, то есть он употребляет, ему больше и больше начинает нравиться. И он начинает как бы, ну, гоняться за ним, искать это ощущение. И вот когда человек начинает искать это ощущение, у него пропадать начинает мера. Вот, то есть у него исчезает мера тогда. Тогда он берет этот алкоголь, как бы употребляет его, начинает, то есть ради того, чтобы ощутить это приятное ощущение. И чтобы ощутить его больше, больше, больше. И чем он стремится к большему ощущению, этому приятному, то есть это сладострастное такое усладительное ощущение в теле возникающее. Вот. И чем он больше его старается ощутить, то ли в мозгу, как эйфорическое состояние, то ли в теле разливающееся вот это усладительное сладострастное ощущение. Вот. И чем он больше его старается ощутить, тем у него мера больше таким образом исчезает. То есть меры нету, становится, то есть без меры начинает пить. Вот. И тогда отсюда, когда вот, в общем-то, привязанность вот к этому приятному ощущению, возникающему в теле, вот, которое есть не что иное, или возникает через это телесное сладострастное чувство ощущения. То есть развивается вот эта вот страсть телесного сладострастия или алкоголизм, так называемый. Вот. То есть это когда, то есть вот это через алкоголь человек пытается ощутить вот это приятное ощущение в своем теле, или разжечь вот это вот телесное, и таким образом разжигается телесное сладострастие через посредство алкоголизма. То есть оно в разных, по-разному может ощущаться, это телесное сладострастие, это общее такое название. То есть кто-то через алкоголь его ищет удовлетворение, кто-то через наркотик, допустим, кто-то через чего угодно, или гортанабесие, кто-то еще там через что-то. Вот кто через чего. Но алкоголик, он ищет это через употребление алкоголя. Вот. И то же самое удовлетворяет телесное сладострастие, его развивает в себе и удовлетворяет. Вот. И причина этого, конечно, вот одержимость вот этим приятным ощущением в теле, которое он хочет ощутить, чтобы таким образом как бы, ну, услаждаться этим приятным ощущением. Вот. Удовольствие от этого получает, наслаждение. Вот. И чем он больше хочет его ощущать, получать от этого наслаждение, удовольствие, тем более мера в принятии алкоголя исчезает у него. То есть как бы он начинает принимать его без меры. Отсюда и развивается алкоголизм, страсть. То есть, в принципе, страсть и алкоголизм — это и есть в свободном произволении человека привязанность вот к этому ощущению сладострастному, которое он хочет ощутить в теле через принятие алкоголя. Вот. И вот эта вот привязанность к этому приятному сладострастному ощущению, вот, и желание больше и больше это ощущать, вот это, собственно говоря, и называется алкоголизмом. Вот так вот. Поэтому избавление от этой страсти, оно в том, чтобы человек начал разрывать привязанность к этому приятному ощущению. То есть, как стал разрывать привязанность к этому сладострастному чувству, в общем-то, ощущению, состоянию, которое ищется через алкоголь. Вот. Когда он начнет это разрывать, тогда у него начнет появляться мера. Вот. То есть, чем он больше будет разрывать эту привязанность к этому сладострастному чувству ощущения, тем более у него будет появляться мера в принятии алкоголя. Вот. Ну, то есть будет избавляться от этой страсти, от алкоголизма, проще говоря. Поэтому, естественно, это болезнь душевная. Вот. То есть потому, что это в свободном произволении человека привязанность к страсти. То есть в душе свободное произволение, она привязывается и к страсти, вот этому приятному ощущению, хочет его ощущать. То есть это душевная болезнь, и лечить нужно ее, то есть тем, чтобы разрывать вот эту вот привязанность в свободном произволении к этому сладострастному чувству ощущения, которое человек хочет, ищет, ощущать через посредство принятия алкоголя. То ли в мозгу, как эйфорическое состояние, то ли по телу разливающееся от принятия алкоголя. Вот. И вот поэтому здесь, чем он более будет разрывать привязанность к этому состоянию, к этому чувству, к этому ощущению, тем более он будет освобождаться от этой страсти, и у него будет появляться мера. Так вот. То есть, ну, где-то, то есть, человеку можно там принять алкоголь в каких-то случаях, когда он имеет меру. Алкоголь, он действует как бы расслабляюще на наше естество. То есть, это некий такой транквилизатор. Если человек имеет меру, то есть, принял чуть немножко, расслабился, вот, то оно нормально. То есть, по физическому естеству расслабляет его, и все. Вот. То есть он имеет меру, он не увлекается этим приятным ощущением. Он, так сказать, не хочет его ощущать больше, больше и больше. То есть он не стремится к этому, он имеет меру. Вот. И поэтому, так сказать, в таком случае для такого человека алкоголь это, ну, как некое лекарство такое получается. Вот и все. Действие таково. А если человек начинает гоняться за этим приятным ощущением, то тогда мера исчезает, и тогда это уже для него становится уже как бы, ну, то есть много чрезмерно этого алкоголя, оно как бы, ну, как в яд, так что ли, превращается уже. То есть, потому что большие дозы это уже становится ядом. Вот. То есть он полезен только в малых дозах, то есть когда есть мера у человека. А когда мера исчезает, тогда он приносит, начинает, ну, телу приносить вред. Какие-то органы там отказывать могут, начинать там печень. Цирроз печени может начать появиться там от чрезмерности принятия алкоголя. То есть поэтому и нужно иметь, в общем-то, то есть вообще в этом, так сказать, принятии алкоголя нужно всегда человеку, если он его принимает, иметь меру. Ну и борьба с ним в том, что человек должен, ну, то есть начать как бы вот эту меру искать, самое главное. То есть для этого надо, его повлечет приятное ощущение, чувство, хочется ощутить его. И вот желание само по себе, свободное произволение желания появляется, вот ощутить это приятное ощущение. То ли как в мозгу эйфорическое состояние, то ли по телу разливающееся. И вот это вот желание к тому, что были стремления, желание его ощутить приятное ощущение, вот с этим желанием нужно начать бороться. Вот. То есть, чтобы его останавливать в себе, нужно начинать отрывать внимание своего ума от этого и направлять на возгревание чувства сокрушения пред Богом об этой страсти. Что, Господи, прости меня, грешника, окаянного, что я немощен. Вот, прости меня за эту страсть, помоги мне, я немощен сам, без тебя не могу, не оставь меня грешного, там, и так далее. То есть, имеется в виду начать сокрушаться пред Богом об этой страсти, об этом грехе и просить у Бога в этом помощи, в избавлении от этой страсти. Ну и, соответственно, отрывая внимание ума от этого желания ощутить вот это приятное ощущение через принятие алкоголя, то есть, отрывая внимание ума от этого желания, будет появляться скорбь. Скорбь от того, что будет как бы страсть не удовлетворяться. Страстное желание не будет получать удовлетворение. С этой скорбью, соответственно, надо будет смиряться. То есть согласиться с ней, потому что нет удовлетворения страстному желанию, через это разрывается привязанность к страсти. Если с этим соглашаться, со скорбью, смиряться с ней, благодарить Бога за нее, нести ее как заслуженную за грехи. То есть слава Богу за все. Благодарю тебя, Господи, за непостную мне скорбь. Достойный за грехи мы принимаем. Все правильно, все верно. Вот и хорошо, что скорбь, потому что через это разрывается привязанность к страсти. А мне это как раз и надо ее разорвать. Вот. Слава тебе. То есть не отдавать внимание ума. Здесь главное не отдать внимание ума вот этому желанию, которое ищет ощутить вот это приятное ощущение через принятие алкоголя. Если человек не отдает внимания ума, то, естественно, будет очень сильная скорбь. Особенно, если кто длительный период времени удовлетворял эту страсть. И вот здесь главное нужно преодолеть, пройти эту скорбь. Если кто научится проходить, преодолевать эту скорбь, тот может избавиться, то есть таким путем только можно избавиться от страсти, алкоголизма. В принципе, то же самое от наркомании. Точно так же, тот же самый принцип избавления от страсти наркомании. То есть нужно отрывать внимание ума от этого желания, которое ищет то, чтобы ощутить приятное усладительное состояние ощущения через принятие алкоголя или наркомана, у наркомана там наркотика. Вот. И вот эта вот скорбь, которая от этого будет появляться, с ней начинать смиряться, благодарить Бога, нести ее. И начинать, то есть, как бы в душе как бы смиряться с той скорбью, нести ее, проходить через нее, нести ее как заслуженную за грехи. То есть, иными словами, в общем-то, не убегать от скорби, а проходить через нее, благодаря Богу за нее, неся ее как заслуженную за грехи. Потому что через эту скорбь совершается разрывание привязанности вот к этому желанию страстному, которое хочет ощутить приятное вот это вот ощущение через принятие алкоголя или наркотика. Принцип один и тот же. То есть поэтому здесь получается, что главное в этом деле это вот пройти через эту скорбь, смириться по настрою духа с нею. Если человек смирится со скорбью, будет проходить через нее, то таким образом будет разрываться привязанность к этому страстному желанию. И он будет освобождаться от этого, от этой страсти, от алкоголизма там или от наркомании. Так вот. То есть принцип таков. Для этого надо внимание ума не отдавать. И содержать его на возгревании. И чувство сокрушения, чувство смирения перед Богом. Можно в данный момент времени... Было вот я людям, которые, так сказать, боролись. Вот я советовал, допустим, брали псалтирь вот тоже Ефрема Сирина. Вот, и говорил, что читайте, вот когда желание возникает, бери, начинай читать, и вникай в суть смысла, старайся возгревать правильные чувства. И не отдавай внимания ума своего этим страстным чувствам. Вот. И начинали так делать, и у некоторых проходило. Ну, кто, то есть, кто... Скорбь, естественно, от этого возникала. И кто эту скорбь, как говорится, нес, смирялся с ней, не отдавал внимания ума страстному желанию, то у того оно потом проходило. То есть избавлялся таким образом от страсти, алкоголизма или от наркомании. Вот так вот. Ну, естественно, кто не хотел понести скорбь, как говорится, тот срывался и тут же там бежал, исполнял это желание, удовлетворял его там, напивался и так далее. Так вот. То есть поэтому здесь нужна борьба. И без этой борьбы, естественно, невозможно избавиться от этой страсти, алкоголизма. И то же самое наркомании, так же самое. И главное в этой борьбе – это пройти через скорбь, которая возникает от действия неудовлетворяемой страсти. Не просто пройти, а научиться проходить через скорбь, которая, когда она будет возникать от того, что ты не идешь на поводу этого страстного желания, что ты отрываешь внимание ума своего, от этого желания, этого страстного и мысли этих. Вот. И направляешь на возгревание правильных душевных чувств. Сокрушение, смирение со скорбью. Повергаешь немощь пред Богом, просишь у Бога помощи. Вот. И, соответственно, то есть здесь главное пройти через скорбь, не отдать внимание ума этому страстному желанию. Если человек не будет отдавать внимание ума своего, то каждый раз будет делать раз за разом, как возникает желание вот это вот страстное. Если он будет всякий раз вот так делать, то оно мало-помалу постепенно начнет уменьшаться, становиться меньше, меньше, меньше. Ну, то есть, как бы, скорбь от неудовлетворенности этого желания будет уменьшаться, будет становиться меньше. И потом эта скорбь от того, что это желание не удовлетворяется, постепенно исчезнет. И тогда, когда скорбь исчезнет, то тогда, соответственно, желание, то есть, пропадет, как бы. Ну, то есть, человек легко от него может отказаться и не будет испытывать скорби от этого. Потому что он разорвал привязанность к этому страстному желанию. То есть вся проблема, почему человек не может оторваться от этой страсти, не может избавиться от нее, это от того, что человек не хочет разорвать привязанности, то есть как бы к ней. Это от того, что он не хочет понести скорбь, когда страсть не удовлетворена. То есть вот отрываешь внимание ума, не отдаешь его, страсть не удовлетворена через это, отсюда начинается скорбь. И человек не хочет понести вот эту скорбь. И вот поэтому и не может избавиться от этой страсти. То есть человек не хочет понести скорбь от того, что страсть не удовлетворена, и поэтому возвращается вниманием своего ума опять к этому желанию страстному. Оно захватывает человека. Это страстное желание захватывает человека, и он с собой уже ничего не может как бы поделать тогда. И бежит, исполняет, удовлетворяет эту страсть. Вот так вот. Ну вот в борьбе с этой страстью получается, что самое главное — это претерпеть скорбь, которая возникает тогда, когда человек будет отрывать внимание ума своего от желания страстного, который ищет удовлетвориться, который хочет ощутить это сладострастное чувство ощущения. И вот когда он будет отрывать внимание ума своего от этого желания страстного, будет возникать скорбь. Если он научится смиряться этой скорбью, преодолевать ее, проходя через нее, смиряясь по настрою духа с ней, будет понуждать себя здесь, в этом направлении, действовать так, то он постепенно при помощи Божией избавится от страсти. Если он не будет проходить эту скорбь, то не будет, так сказать, смиряться этой скорбью, то он, соответственно, будет возвращаться к желанию страстному и будет его удовлетворять. Вот это и причина, по которой люди никак не могут отстать от этой страсти. То есть от страсти алкоголизма и той же наркомании. Так вот.
Кстати, батюшка, а вот чем отличается душевная сладострасть от телесного? В принципе, ведь и там, и там в душе это чувство ощущается.
Ну да. Смотри. Здесь получается как? Что телесное сладострастие, оно от телесных страстей исходит, но, естественно, отражается и в душе. Вот. А душевное сладострастие, оно исходит от душевных страстей. И в теле оно может совершенно даже и не отражаться. Вот так вот. Телесное, оно от тела начинается обязательно и ощущается в теле. Но в душе, соответственно, тоже, так сказать, как бы получает удовлетворение. Дух самости, он получает удовлетворение. Вот. Но в теле оно ощущается, чувствуется, в общем-то, и там оно, в общем-то, главное, как бы его действие есть. А душевное сладострастие, оно в душе только ощущается. Вот. А на тело может абсолютно там никак не передаваться. Может в каких-то случаях передаваться, но я имею в виду, что оно начинается с души. Вот. То есть не с тела, а с души. И именно главное его ощущение – это в душе. Вот так вот.
Я почему спросил, потому что вот, ну, когда вот я ходил в эту церковь такую протестантскую, вот, у нас там боролись, в общем-то, с телесным сладострастием, то есть, ну, с блудом, там, с алкоголем, с курением, то есть с этим, с телесными все. Ну, зато душевно, понимаете, настолько вот развито, что, в принципе, никто не боролся, ничего, вот, сказал бы, ну, вот так вот, человек не курит, не пьет, там, не блудит, ничего, вот, церковь, там, и сети на жертву, то есть, служение куда сейчас, и все. А вот, ну, вот так вот, я не знаю, как-то, что лучше получается.
Ну, да, душевное сладострастие, он тоже, да, может, вот, кстати, правильно, что человек может оставить телесное сладострастие, вот, отречься от него за счет того, что он начнет искать удовлетворение в душевном сладострастии, то есть подсядет на ощущение, что он правильный, праведный, на дух самодовольства начнет искать его удовлетворение. Вот. Будет питать в себе таким образом самосногордостный дух. То есть или просто как бы на тщеславие, допустим, то же самое. Вот. То есть просто начнет развивать в себе душевные страсти, их разжигать, думая при этом, что он теперь свободен вот от этих вот телесных страстей. И теперь он, так сказать, как бы типа как, ну, праведник, спасается. Вот, теперь-то он уже не согрешает и так далее, как те грешники там. Вот, но на самом деле он Просто одну страсть заменил на другую. То есть телесное сладострастие, он от него легко отказался только за счет того, что он подсел на душевное сладострастие. То есть у него не было борьбы правильной, законной, с этим телесным сладострастием. Он в этой борьбе не познал свою немощь, не сокрушался, не обращался к Богу за помощью, не прошел скорбь вот эту вот. И, соответственно, то есть избавление от этой страсти произошло не за счет, не при помощи Божией, то есть не Бог его избавил, а только за счет того, что он как бы от одной страсти перешел к другой. И, то есть, стал искать удовлетворение уже, то есть не телесного сладострастия, а душевного сладострастия. Вот и все. И поэтому та страсть могла его оставить, вот и всего лишь, и уже не приступать. Потому что какая-то более сильнейшая для него, более, так сказать, он стал больше получать приятного сладительного состояния ощущения от душевного сладострастия. И поэтому легко смог оставить телесное сладострастие, удовлетворение его. Вот. Ну, естественно, телесное сладострастие, оно видно для всех. Явно очевидное, то есть телесные страсти, такие как пьянство, там, блуд, наркомания, там. Вот. То есть это явное такое очевидное, типа, ты грешник. А душевное сладострастие, оно не для всех очевидно. Многие его не видят. И кажется, что, типа, нету вот таких уже страстей и все. Ну, то есть телесных страстей нету, и он вроде как бы праведный такой человек получается. На самом деле он просто перешел в другое душевное состояние, то есть, иными словами, стал искать удовлетворение своего духа самости первородного греха через душевное сладострастие, вот и все. Его стал в себе разжигать. Вот так вот. Проще говоря, фарисей получился. То есть он избавился от страсти пьянки только за счет того, что он теперь стал фарисеем. Вот и все. Вот так вот. Поэтому, в принципе, он это как бы незаконное избавление от страсти. Оно, соответственно, не является спасительным для души человека. Ну, фарисеи, к примеру, они не пили, не курили, не наркоманили. Но при этом распяли вот Христа. Самый большой грех совершили на земле. То есть поэтому и получается, что от того, что человек не пьет, не курит там, допустим, там, или не наркоманит, это еще не гарантия, что он там типа праведный там, и так далее. Есть другие душевные страсти. Если он сидит, если его праведность вот на таком, на духе самодовольства, на ощущении своей правильности, праведности, вот на этом его праведность основывается, на духе самоутверждения, то оно это из него, он фарисей. Вот так вот. Поэтому его праведность, она ложная, не настоящая. Вот таким образом.
А можно бы, батюшка, сказать, что, в принципе, человек, когда перешел от одной, потом перешел с одной страсти, поменял на другую страсть. То есть бес один передал второму под власть, ну, да. Такой человек, я так понимаю.
Иногда и так говорят, да, есть такой святых отцов. Один бес передал другому. То есть, проще говоря, за каждой страстью, в конечном итоге, каждая страсть граничит беснованием, то есть переходит в беснование, как бы одержимость ее. И бесы имеют власть над людьми через страсти. Вот. Если человек, чем более он одержим страстью той или иной, тем более демон через посредство этой страсти имеет над ним власть. Поэтому, соответственно, так сказать, если человек, чем сильнее развивает эту страсть, ту или иную, какая у него там владеет им, тем он больше подпадает под власть вот демона, который, в общем-то, главенствует над этой его страстью, который стоит за этой его страстью. И, соответственно, как бы он был телесным сладострастием одержим, там, алкоголизмом, к примеру, вот бес-алкоголик, вот, передал другому бесу душевного сладострастия, там он стал там или ощущение правильности праведности, или тщеславие, или на дух самодовольства подсел, вот другому бесу передал, вот так вот. И тот бес тоже может через это начать разжигать в нем страсть. Только душевного сладострастия, только другую страсть, вот и все. Которая ищет удовлетворение вот этого душевного сладострастия. И получается, что да, как бы один бес передал другому. Можно и так сказать.
Я вот почему спрашиваю, потому что вот у меня знакомый, в общем-то, раньше он занимался наркотой, то есть на наркомании все, очень сетевым в этой находился, жестко сидел. Вот, и вот эти, ну потом пошел именно в харизматическую церковь, знаете, а там есть духовные такие переживания определенные, то есть они это называют исполним Духом Святым, то есть они там и смеются, то есть чувства какие-то такие, знаете, может быть, близкие на состояние наркотика, и вот он, получается, поменял, то есть бросил наркоманию, ну вот он стал Вот ловите, вернее, искать этих ощущений, таких душевных или духовных, я не знаю, все. Ну, там называется, исполняться там Святым Духом, там, или по-разному, то есть, на таком плане.
Ну да, это и есть оно как раз. То есть он стал искать удовлетворение душевного сладострастия, вот, от этого приятного ощущения, через посредство душевного сладострастия. Если раньше он получал его через телесное сладострастие, то теперь, так сказать, обратившись типа к Богу, религиозностью там, стал заниматься какой-то там, вот, типа духовной жизнью там, типа, то стал искать удовлетворение этого душевного сладострастия и воспринимать его за действие благодати Божией. А действия его различные там могут и сильнее, слабее там, еще более сильные там, вот. И отсюда, если бы действие более сильное такое, оно его увлекло. И получается он, в принципе, такая своего рода, как душевная наркомания. Вот. То есть, проще говоря, подсел вот на иглу этого душевного сладострастия и стал в нем искать услаждение. И отсюда тоже происходит омрачение ума. Как там телесное сладострастие омрачает ум, сознание ум, так душевное сладострастие тоже омрачает ум и ослепляет духовные очи человека. И он может где-то что-то неправильно в чем-то поступать, по страсти. Вот. Соответственно, не по совести где-то себя вести и так далее. Вот так вот.
Вот он стал намного хуже, знаете, до того, как, вот, ну, как был наркоманом был, он, знаете, хоть какие-то были сейчас чувства, то есть какие-то там сострадательные просто, а потом уже, когда он перешел в это состояние, то с ним он стал более жестким, категоричным, что ли. Я в каком плане все? В таком, то, что он стал хуже, намного хуже, чем был до того, как он наркоманил был, это ж плохо все, но тем не менее, ну, какой-то человечность сохранялась. А после того, как стал, он более жестким стал, что ли.
Законника.
Да.
Ну да, обычно, да, многие так переходят, все, и начинают с законника, потому что он через это самоутверждается, у него праведность теперь, и он, сидя на этой праведности, самоутверждается, вот, и хочет, чтобы, так сказать, было вот так вот, все по-правильному, он правильный теперь, и все должны быть по-правильному, вот. То есть это самоутверждение. Ищет удовлетворение самостного гордостного духа, стал вот таким образом искать. Отсюда его жесткость, отсюда его где-то там, может, не милосердие, там еще что-то такое вот. Ну, или образуются такие безразличные, лишь бы было приятно и хорошо. Кто-то законник получается, а кто-то лишь бы было приятно и хорошо, и все, и наплевать на все.
По этому вопросу, по поводу алкоголизма, там, я в отношении кодирования, допустим, вот сейчас применяет соматическое кодирование по отношению к алкоголикам. Я просто знаю многих людей, которые, в принципе, ну, были алкоголиками, в общем, когда принимали спирт, но они даже бы более человечные, что ли, были, более нормальные. Но после того, как они в очередной, допустим, кодировке, они стали все хуже, хуже, жестче, и вот, в общем, они не пили, но, знаете, как многие говорят, что лучше ты пил, чем вот ты вот сейчас, как такое, то есть, ну, невыносимо, то есть.
Ну да, на гордости оно основывается, потому что он избавился, то есть за счет того, что его передали от одной страсти к другой, вот и все. Поэтому он и более жестким стал. Потому что он через посредство как бы стал как бы искать через посредство этого избавления от этой страсти, стал искать в духе еще более такое как бы самоутверждение. Ощущение своей правильности, праведности, дух самоутверждения такой. Вот. Поэтому отсюда и жесткость такая появилась. Вот. То есть потому что не произошло избавление на смиренном, сокрушенном настрое духа с обращением Богу за помощью. А произошло избавление на духе самостно-гордостном. Отсюда и вся эта жесткость. Отсюда все это такое законничество там или черствость, может, где-то там, что человек не хочет войти в положение или еще что, категоричность такая вот. То есть потому что человек ищет вот этот самостно-гордостный дух, удовлетворение его. Вот отсюда все это. Незаконное избавление от страсти. Причины всему. Вот так вот. То есть получается, что избавился от страсти за счет того, что передался в другую страсть. Вот. То есть от той страсти за счет того, что перешел в другую страсть. Более какую-нибудь сильнейшую. Гордыня. То есть на гордости избавление произошло. Это погибельно для души. Это ничего не говорит. Этим человек не спасается. Вот так вот. И причем, когда он захочет избавляться вот от этой душевной страсти, в которую он впал теперь, то у него может обратно, начнет когда избавляться, то у него обратно вернется вот та телесная страсть. Вот оно чего. И ему придется бороться с ней. Поэтому многие, когда не получают удовлетворение, потом это что-то гордыни, там чего-то вот так вот. То есть, когда жизнь его сокрушает чего-то, он опять запивает там или наркоманить начинает. Вот. Или там сладострастия душевного нет у того. То же самое начинает запивать, наркоманить, обратно возвращается к этому. Потому что избавление от страсти не произошло, не было совершено. Он просто передал, перешел от одной страсти к другой, вот и все. Более сильнейший. Поэтому она может возвращаться так.
Ну вот по этому вопросу я, в принципе, так и объясняю человеку, что ему никто не поможет, только Господь Бог, и только при разрывании сочувствия и привязанности вот с этой страстью. Но люди ведь тоже, да, находятся, вот и кодировка, и гипноз, и все прочее. Но вот я думаю, что бесполезно, наверное, да, говорить, если человек не хочет разрывать эту привязанность. Вот бессмысленно. Ну вот как вот доступно еще объяснить человеку, чтобы как-то услышал?
Ну только таким образом объяснить, что... Чтобы он понял, что вот эта вот причина вот в этой привязанности к страсти.
Только
что...
на законном основании, да?
Ну да. Только на законном основании, только проходить через скорбь. И что причина вся привязанности к страсти, что есть нежелание понести скорбь. Что человек не может избавиться от этой страсти, потому что он не хочет понести скорбь. Вот это надо донести. Будет нести скорбь, проходить через нее, тогда избавиться. Не будет нести, не избавиться. Вот. То есть все дело в этой скорби, которая возникает от действия неудовлетворяемой страсти. Ну, естественно, если человек не хочет этого ничего делать, то, в принципе, бесполезно ему говорить. Но объяснять можно, но если все равно не хочет ничего делать, не воспринимает это, то есть говорить нету смысла. Но главное, если стараться донести до человека, то здесь главное, что надо ему донести, это то, что... Он не хочет понести скорбь от действия неудовлетворяемого этого желания. То есть, когда возникает желание, которое хочет удовлетворить, ищет удовлетворение этой страсти, так сказать, выпить там, или алкоголь, желание алкоголя, вот, то вот человек отсюда возникает, как бы, если он не удовлетворяет его, возникает скорбь. И вот это вот возникновение скорби от действия неудовлетворяемого желания, вот из-за того, что человек не хочет его с этой скорби смириться, пройти через нее, понести ее, смиряясь по настрою духа с ней, из-за этого он не может избавиться от страсти. Пока человек не будет проходить через эту скорбь от действия неудовлетворяемой страсти, не будет смиряться по настрою духа с ней, он никак не избавится от страсти. Вот так вот.
Ну, то есть, как и всякая другая страсть, как и все страсти, в общем-то, которые в нас живут, мы должны именно разрывать сочувствие и привязанность к ним и проходить через нее. То есть, это понятно.
Ну, да,
если через человек скорбь слышит, то можно объяснить. Если нет, значит...
Ну, да.
Я хочу тоже спросить. А когда вот человек самоутверждается, когда черствеет, когда от одного демона к другому пересел из одной страсти в другую, а как это умягчать? Тоже опять смиряться, слава Богу, за все. Вот чуть-чуть объясните. Достойно по грехам и так далее.
Ну да, здесь получается как? Он должен так же самое разрывать привязанность к этой страсти, на которую он пересел, он к ней должен начать разрывать привязанность. Может быть так, что обычно возвращается старая страсть, но может Бог оставить, если человек будет проходить борьбу правильно с этой страстью, то старая может и не возвернуться. То есть, если он через борьбу вот с этой новой страстью, на которую он пересел, если он будет бороться с нею правильно, выносить правильные, верные душевные чувства из этой борьбы, то есть так же самое, разрывать привязанность к страсти, отрывать внимание ума, скорбь отсюда будет от действия неудовлетворяемой страсти, смиряться с ней, благодарить Бога за нее. Вот. Это общий принцип борьбы со всеми страстями. О чем и сказал Христос. Отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мною. Это общий, вот он, общий принцип. Отвергни себя. То есть не иди на поводу страстного желания какого-то. Отсюда получится скорбь. Это крест. Бери ее. И следуй за мной, то есть и проходи через эту скорбь, смиряясь по настрою духа с нею, прося у Бога помощи, неся как заслуженную за грехи, то есть пока она не пройдет, смиряясь по настрою духа с нею. Вот, то есть это общий принцип борьбы, в борьбе с любой страстью как таковой. Вот так вот. То есть это и получается, недаром святые отцы и говорят же, что без креста не увидишь Христа. Вот это вот без креста, это и есть вот эта вот скорбь от действия неудовлетворяемой страсти. То есть, если не понесешь скорбь от действия неудовлетворяемой страсти, не смиришься с ней, то, соответственно, не разорвешь привязанности к страсти, не избавишься от нее, соответственно, отсюда и не увидишь Христа. Вот так вот. Потому что ты не захотел расстаться со страстью, поэтому ты его не увидишь. Потому что человека разлучают от Бога его страсти. Нежелание разрывать привязанности к ним, к этим страстям, и разлучает человека от Бога. Вот так вот. А но если человек, допустим, оставил какую-то телесную страсть, впал в душевную страсть через это, вот. Но если он с этой душевной страстью вдруг осознал это, понял, начал бороться с душевной страстью, бороться правильно, выносить чувства смиренные, сокрушенные там, то, в принципе, может и не вернуться та прежняя страсть. Потому что если он через эту страсть воспитывает правильные душевные чувства, то та страсть может у него не вернуться по той причине, что он все равно искореняет первородный грех. Вот так вот. То есть он как бы, ну, искореняет страсть, а все равно ведет борьбу с первородным грехом, ведет ее правильно. И потому что через борьбу с каждой страстью человек выходит на борьбу с первородным грехом. И через эту борьбу он воспитать должен в себе чувство сокрушенное, смиренное перед Богом, чтобы Бог дал ему избавление от страсти за счет воспитания вот этих душевных чувств. Это общий принцип борьбы со страстями.
А, батюшка, вот такой вопрос Елена обсуждали. Мы вот какие-то у нас скорби. И, допустим, человек начинает смиряться. Смиряется. И результат наоборот, отрицательный. Человек рядом с тобой считает, что так положено себя вести, так и должно быть. И в один прекрасный момент, ну, честно говоря, это была со мной такая ситуация, а мне, в общем, вот такой помысел, что получается, что я смиряюсь не человеку, а его страсти. Я даже как-то не могу сформулировать свою мысль, наверное, правильно. Вот, я бы хотела знать, в семейной жизни, в каких-то искушениях, проявлении каких-то страстей, как правильно отличать, где нужно проявлять сострадательную любовь, терпение, милосердие, а где нужно просто оставить человека на место, потому что получается как человек угодие. И человек считает, что так и должно быть. Принимает это как задолженное. Терпение по отношению к проявлению его страсти считает, что так и должно быть.
По идее, мы должны смиряться в том, что как бы вопросы безразличных, во-первых, это раз, которые не попирают нашу совесть. Мы должны смиряться. Дальше. Мы должны смиряться в тех моментах, когда ближний, ну, когда нас не влекут, допустим, ну, к нарушению заповеди Божией, там, не влекут к тому, чтобы мы поступали против нашей совести. То есть во всех таковых вопросах мы должны смиряться, учиться. Но есть то, когда, допустим, ближний поступает в чем-то по своей страсти, вот, но это не влияет, есть, можно так разделить. Ближний поступает по страсти. Но в одних случаях это идет против моей совести. То есть то, что он поступает по страсти, это, допустим, попирает мою совесть в чем-то. Через то, что он поступает по своей страсти, это может влечь меня, допустим, к топтанию, сжиганию моей совести. В этом случае я не должен соглашаться с ближним. В другом случае, когда ближний поступает в чем-то по страсти своей, и это, как говорится, ну, то есть только он на нем отражается, то есть это его грех. Можно разделить так, что ближний поступает по своей страсти, и в одних случаях это отражается на мне, то есть так как он через это меня влечет к нарушению заповеди Божией там, или к тому, чтобы я попирал, топтал свою совесть. И, как я сказал, здесь не нужно соглашаться. А есть то, когда ближний, хотя и поступают по страсти, но это только он согрешает. Это относится к его греху. То есть это не влияет, не влечет меня к соучастию в каком-то там нечестии, грехе там и так далее. Вот. То есть это только его личный грех. Я через это, то, что я смиряюсь с этим, я не топчу, не сжигаю свою совесть. Единственное, что здесь можно различать вот в этом моменте, это то, когда ближний, ну, по страсти поступает, и то есть в каких-то случаях я по любви как бы к ближнему могу помочь ему, исправить его. То вот в этих случаях, когда я могу помочь ему исправить его, то я должен так делать, так поступать. То есть сказать ему, напомнить, подсказать там или что-то, вразумить, наставить. Но такое возможно тогда, когда ближний слушает, когда он способен к тому, чтобы слышать меня. То есть он не сопротивляется, не противится этому. Или может там противиться незначительно, но в конечном итоге, так сказать, уступает и не сопротивляется. Вот. То вот в таком случае, в вопросах, когда ближний поступает по страсти, но это не попирает, не топтает, не сжигает мою совесть, как бы не относится к моей совести, то здесь я могу по любви уже к ближнему пытаться помочь ему исправиться. Вот. При условии, это возможно, при условии тогда, когда ближний не против этого, когда он, так сказать, ну, не озлобляется из-за этого, когда он не начинает там ругаться, спорить, там это самое, ругань, скандал там не начинает, там вот это вот. То есть в конечном итоге он как бы не против, как бы там успокаивается, там готов послушать в конечном итоге, так вот. То есть когда вот так вот возможно, тогда, хотя ближний поступает в страсти, то я по любви сострадательный к ближнему должен ему помочь. Помогая ему, так сказать, в том, чтобы он отстал от этой страсти. Но если ближний, хотя и поступает по страсти, а я пытаюсь его вразумить, чтобы он не поступал по страсти, но он слушать меня не хочет. Он не воспринимает это, отвергает это напрочь. Вот. И, ну, в общем-то, бесполезно ему говорить. То вот в таком случае я должен просто смиряться, и все. То есть, или в тех случаях, когда он еще начинаешь говорить, еще хуже становится. Ссоры, ругани, скандалы начинаются и прочее все. Тогда, если в таких случаях я буду пытаться его изменить, исправить, то я сам войду в страстное состояние, в общем-то, и сам, в общем-то, начну действовать, поступать по страсти. Поэтому, чтобы этого не было, в таком случае нужно просто смиряться в душе и идти, как говорится, преодолевать данное искушение, вот то, что он поступает по страсти, преодолевать это в чувстве смирения, занимаясь спасением своей души. Вот так вот. А ближнему здесь уже можно помочь только тогда, когда он согласится что-то послушать. Если нет, то оставляется на его произволение, человек молится Богу за него и предает его в руки воли Божией. Вот и все. Вот так вот.
Отец Серафим, ну ведь человек, он, получается, не понимает, что он грешит. И он точно так начинает себя вести по отношению к другим и ждет других такого же смирения, терпеливого отношения к нему. И впечатление складывается у него. Он думает, что все ему чем-то обязаны. А он этого не получает, у него начинаются скорби. Жалко же ведь его тоже. И как-то ведь надо тоже его вразумлять. Или только на милость Божию надо уповать?
Как я сказал, что если... Я же и сказал об этом, вот, что если ближний поступает по страсти, и это только к нему относится, это его грех и все, то мы по чувству сострадательной любви должны помочь ближнему при условии, если он не против этого, если он слушает нас, если он, так сказать, даже если он там чего-то слегка, может, там стал сопротивляться, но потом уступил, все-таки слушает. Вот, все-таки там не против послушать. Все-таки там, так сказать, как бы прислушивается к чему-то. Тогда да, мы должны помогать ближнему почувствовать сострадательной любви. Но если ближний не хочет слушать, стоит на своем, вот, и заранее уже все отвергает, отметает, просто, или просто, так сказать, начинаешь говорить, становится еще хуже, или просто начинается ругань, скандал, которые не прекращаются, вот, то тогда, если ты будешь пытаться его вразумлять, там, пытаться остановить его страсти, то ты войдешь сама в страстное состояние, и в результате этого в тебе разовьется страсть. То есть ты будешь, пытаясь, спасая другого, сама зайдешь в страсть и погибнешь. Вот и все. И его не спасешь, и сама погибнешь. Поэтому и сказано у святых отцов, что если хочешь спасти ближнего, то не руку ему подай. То есть когда тонет утопающий, то надо подать ему не руку, а палку, так сказать. Палку подай ему, то есть чтобы он ухватился за ее. И если что, ты вытащишь его через эту палку. Если он не захочет вытаскиваться, то чтобы он тебя следом не утянул, ты отпустишь эту палку. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Небесное, нежели с двумя быть вернуты в гиену огненную. Поэтому вот здесь надо просто различать эти случаи. Вот и всего лишь. Никто ж не против, чтобы ближнему помочь, как бы тогда, когда он слушает, когда он, так сказать, наоборот, и надо помогать ближнему, когда он слушает, когда он все-таки, так сказать, уступает, готов послушать. Вот, может, не сразу, но все равно уступает, готов послушать. Тогда да. Вот, прислушивается все-таки. А если ближний просто отвергает, не принимает, или становится еще хуже, то если будешь пытаться его спасать, он будет становиться хуже, то это уже будет твой грех. Ты будешь его ввергать в еще большую страсть, получается. Вот так вот. Поэтому здесь нужно благоразумие и рассматривать, чтобы не навредить ближнему и самому себе не навредить. То есть самому себе не навредить и ближнему не навредить. Вот так вот.
Отец Серафим, а можно вот это тоже так же отнестись? Вот такая конкретная ситуация. Сейчас лето, и дети съехались. Я стала свидетелем ситуации, как соседская бабушка на глазах своих внуков навязывала им свое видение. Буквально она ненавидит там соседей, потом кто-то ей что-то там плохо сделал, она ненавидит этих детей, она это называет, обзывает. Потом толкает детей, ну, какие-то свои понятия навязывает детям, подросткам. Раньше как-то я на это не обращала внимания, но считала, что дети маленькие, не надо это обсуждать. Сама по себе она, в общем-то, добрая, старается как-то помочь, пока все хорошо, что-то не понравится. Когда все это я увидела, я внучке вообще запретила ходить туда. А у меня появилось чувство брезгливости, знаете, и вот нежелание с ней общаться совершенно. А она больная, одинокая такая. И вы знаете, у меня, наверное, неделя-две уже, сейчас как-то уже проходит это чувство не сострадательной любви, не желания даже, вот, знаете, даже в окошко в ее сторону смотреть не хотелось. Вот то, что я увидела, то, что мне открылось, я никак не ожидала этого. Ну, может быть, раньше это тоже было, но я этого не видела. И вот сейчас как опять? Все равно внучка будет там общаться, ее внуки. И я вижу, как эти внуки с такой злобой также к соседям относятся, как она. Надо ли мне вмешиваться, надо ли мне с этой семьей говорить как-то. Но внучке я уже своей пыталась, раньше я не объясняла, а сейчас просто называю вещи своими именами.
Ну, вот, правильно. Такие,
причем ситуация...
Внучке надо объяснить прямо правильно и назвать вещи своими именами. Детям ионым, так сказать, это... Старушки там, можно объяснить им, рассказать, если они прислушаются. Если не захотят, то значит ты не можешь изменить их помимо их воли. Если захотят, послушают, то, конечно, надо сказать. То есть это и есть то, чтобы помочь ближнему удержаться от греха, от страсти. Христос говорит по этому поводу, что если согрешит брат твой там, пойди, обличи его, то есть, ну, обличи, это значит, вразуми, наставь там, скажи там чего-то. Вот, помоги ему исправиться в этом грехе, вот так вот. И то есть, это иными словами, приложить усилия, старания к этому. И в процессе этого усилия, старания, оно и выясняется. Есть люди, которые не против все-таки, в конечном итоге, там, может, там говорил, там спорил, но не против. А есть люди, которые не воспринимают и с самого начала отвергают и все. А есть такие, которые все равно не воспримут. Хоть ты сколько ни спорь, все равно не воспримут. И вот в том случае, когда все равно не воспримут или с самого начала отвергают, то вот в этом случае нельзя навязываться. Потому что иначе это получится страсть, ты впадешь в страсть властолюбия. Вот и все. То есть, чтобы заставить их все-таки принять свою точку зрения, что бы это ни стало. Ты начнешь делать то же самое, что делает та бабушка. Ибо она делает это по страсти своей, потому что хочет заставить своих там, так сказать, детей там, или внуков заставить принять свою точку зрения. Во что бы это ни стало, чтобы они так смотрели. Вот. И ты то же самое будешь делать, то есть заставить во что бы это ни стало, помимо их воли хотя бы, то есть как бы усиливаться напряжением усилия воли, вынудить их все-таки принять свою точку зрения. В таком случае это уже получится страсть. Другое дело, когда человек старается там объяснить, сказать там вот, но в конечном итоге, но видит, что в конечном итоге не воспринимают люди, не хотят, он отступает. То есть попробовал, то есть приложил к этому старание, то есть все равно что-то выясняется в процессе, когда человек пробует, прилагает старание свое к тому, чтобы исправить человека другого. Вот. И в этом процессе своего пробования, когда он пробует, он и выясняет, вот, хочет тот человек, не хочет, будет, не будет слушать. Вот, или окончательно в своем останется, и все, и, как говорится, упрется. Вот так вот, и все, и бесполезно. А бывает и так, что нужно оставить человека и не трогать его. И, может быть, на данный момент времени ты его оставишь, не будешь трогать. Но пройдет какой-то период времени, тогда он может стать способным к тому, чтобы услышать. А если бы ты в этот момент начал его трогать и доставать, он вообще отторгнется и уже никогда не станет способным услышать. Поэтому здесь надо тоже смотреть в зависимости от того, как люди хотят или не хотят. Есть сразу отвергают. И сразу это чувствуется, отвергают и все. Здесь еще от нашего чутья духовного зависит, насколько мы чувствуем. Кому надо, а кому не надо. Если мы сами по своей духовной слепоте не чувствуем, не видим, когда надо это, кому надо, а кому не надо, ну тогда, значит, придется биться головой, как говорится, на своих ошибках учиться. Потому что где-то кому-то не надо, а ты будешь навязывать, а он еще больше озлобится от этого или будет еще больше отвергать. Так некоторые родители, к примеру, заставляют своих детей там чего-то такое делать, помимо их воли, там, вынуждают, заставляют, капают на мозги, там, допустим, или про религию, там, или еще что-то в этом роде, то дети от этого, которые не хотят в какие-то моменты, они еще больше начинают все это ненавидеть. И они вместо того, чтобы воспитать в них любовь к Богу, там, или духовный какой-то, любовь к духовному каким-то вещам, вкусу духовному, вместо этого, наоборот, воспитывают к этому отвращение. Вот что получается. Чтобы этого не было, поэтому и необходимо, в общем-то, смотреть, то есть обстоятельства каковы, в каком душевном состоянии находится человек, способен воспринять или не способен. Ведь помните, как сказано, что когда Христос пришел, то Иоанн Креститель говорил о нем, что идет тот, который льна курящегося там не угасит и трости надломленной не преломит. Это есть душевное состояние людей, которые, как говорится, вот как лен курящийся, как трость надломленная, которой нужно осторожно. Вот такой человек, он может сопротивляться, может упрямство проявлять. А если ты не будешь осторожно поступать, а будешь просто навязывать ему и все, вот, то этот курящийся лен, так говорится, погаснет. То есть это едва-едва курящийся вот так вот, он погаснет, и все, или лен переломный такой, слегка там где-то чего-то, обломается полностью, и все. И тогда он уже тебя никогда не услышит, вот и все, чего ты добьешься. Здесь нужно не так, чтобы его навязать во что бы то ни стало, свою точку зрения, а нужно в данный момент времени, вот как бы человеку надо вот иметь вот это вот как бы чутье такое, видеть вот это вот состояние душевное человека, Вот и получается, что если ты пытаешься вразумить человека какого-то, ты обязательно должен вот как бы иметь вот это вот чутье, чувствовать, ощущать вот это вот его состояние душевное, с одной стороны, видеть эту упертость, допустим, его, с другой стороны, видеть, насколько у него вот это вот состояние вот этого как бы, ну, надломленности трости, или вот этого, что он едва-едва тлеет в нем огонек такой в душе. Вот видеть это все, чтобы с одной стороны не угасить это все. То есть, как бы желание помочь ближнему не должно привести просто к тому, чтобы погасить все. Это раз. Поэтому, когда мы пытаемся наставлять ближнего, если видим упрямство, просто упорство его с его стороны, лучше, если попытался там как-то чего-то там разумлять, как-то чего-то говорить, там попытался там какими-то там моментами, способами там. Если видишь, что бесполезно, то лучше отступить, не навязывать, а смиряться уже с тем, что есть. И дожидаясь удобного момента, когда он станет более способен к лучшему восприятию на душевном уровне. Если такой момент будет, то им воспользоваться, тогда ему постараться ему до него донести. Если такого момента нету, то что сделаешь? Надо смиряться. Вот так вот. Бывает, что некоторые люди вообще не воспринимают и не хотят слушать. Вот и все. И бывает, что такой период времени у них может продолжаться долго. А может и вообще навсегда. По-разному бывает. Поэтому это все необходимо учитывать. Если это не учитывать, а просто, так сказать, как бы из чувства милосердия, там, типа страдательной любви, там, или чтобы не совершать человеку угодья, там, пытаться его разумлять, наставлять, то можно хуже сделать. Поэтому, если ближний согрешает, и этот грех касается только лично его, то почувствовать сострадательную любви, попытаться что-то сделать для него, вразумление для него, но видя, что он не воспринимает, не хочет воспринять, вот, и на этом стоит, тогда отступить, смириться и нести немощь ближнему. Вот так вот. И молиться, просто уже в душе молиться за него Богу, о том, чтобы Господь вразумил его, привел к истинному покаянию, какими сам знает путями, судьбами, и предавать его в руки воли Божией. Вот так вот.